Я понимаю, сюда пришли те, кого интересует учение Лая-йоги, учение освобождения. Мы здесь будем говорить только об освобождении Лая-йоги. Эта песня мной специально написана для практикующих мирян перед екатеринбургским ретритом. Она называется «Душа святого». Когда мы ступаем на духовный путь, предполагается, что мы пытаемся изменить себя и стать чем-то другим, нежели тем, чем мы являемся. Традиционно в йоге люди, которые достигли Бога реализации и трансформации, называются святыми. И в конечном счете духовный путь сводится к тому, чтобы тоже стать святым. Это очень просто. Если вы, как йоги, хотите узнать свое будущее, просто вы можете прочесть или проанализировать жизни святых и увидеть в них свое будущее. То есть конечная наша цель – это достижение состояния святости. Что такое состояние святости – это другой вопрос. Душа святого. Моя работа, мои деньги, моя семья, мои друзья, мой дом. Вопит душа сансарного человека. Мой Бог, поет душа святого ситха. Мой престиж, мое имя, мои связи, моя репутация. Упивается душа сансарина, мирского человека. Проснись, дорогой, все есть иллюзия, все это сон, как радуга в небе, как эхо в горах, как мираж в пустыне, как луна в воде, смеется душа святого ситха и радуется в экстазе. Мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя страна, мой народ, моя культура, мои традиции, спорит слепая душа. О, дорогой, скажи мне, кто ты? Кто есть я, что есть мое? Шепчет душа святого ситха и продолжает: мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя философия, моя сампрадая, мои священные книги, мои комментарии, мои переводы, бормочет душа пандита. Ты не пробудешься, пока не оседлаешь рогатого зайца из радуги, а по небу не полетят слоны. Загадочно улыбается душа святого ситха и продолжает: мой Бог, мой непостижимый, мой несравненный Господь. Моя секта, мой клан, мои правила, мои ритуалы, праздника, мои праздники, мои места паломничества и омовения, твердит душа священника. Все в тебе, эхом откликается душа святого ситха. Твой слон дома, а ты идешь искать его в джунгли. И продолжает: мой Бог, мой Бог, мой Бог. Моя концентрация, моя медитация, мои заслуги, мои духовные опыты, мои сновидения, мои грехи, мои духовные победы и трудности, мои сомнения, лепечет душа молодого ученика-послушника. Забудь мое и я, и помни только то, я то, я то, я то. Гремит душа святого ситха, испуская радуги и потрясая вселенную. Как мы видим, душа святого не отождествляется ни с телом, ни со своим окружением, ни со своим статусом в обществе, ни с моральным, материальным положением. Она не отождествляется также с семьей, родственными отношениями, нацией, культурой, социумом. Душа святого также не отождествляется с концепциями, философиями, с внешними формами религиозности. Душа святого настолько глубока, что она даже не отождествляется с духовными опытами. Когда мы говорим не отождествляться с окружением, семейные связи, социум, это все понятно. Превзойти отождествление с нацией, родом, кланом, страной, даже с философией. Но когда наступает духовный опыт, и мы думаем, вот это вот что-то подлинное. Я увидел в важной чакре, мне появился святой, помахал рукой. Я считаю это духовное. С созвездия Плеяд мне посылают информацию, как живут инопланетяне. Я считаю это духовным. Но душа святого ситха говорит, что это очередные миражи, которые связывают твое истинное «я». И ты должен освободиться от отождествления с этими миражами. Либо другой человек может отождествляться со своей священной философией, с какими-либо текстами, сутрами. Разумеется, их полезно изучать. Но душа святого ситха говорит, что пока ты не превзойдешь концептуальное мышление и не выйдешь на уровень неконцептуальной осознанности и не осознаешь свой ум как подобное пространство и ясный свет, ты всегда будешь слепой, даже переполненный своими книжными знаниями. Наконец, даже самое последнее, можно сказать, святое, садхана, духовная практика, духовные опыты, реализация и прочее. Желание реализации, желание духовных опытов, продвижение – это то самое последнее, за что держится душа практикующего йогина. Даже когда мы становимся на духовный путь и становимся садхаками, даже когда мы отрекаемся от материальных богатств, от семейных связей, от всего социума и сидим в пещере или в монастыре, чтобы реализовать освобождение и войти в самадхи, все равно есть еще некая трепещущая часть, которая снова сравнивает, которая имеет надежды и страхи, цепляние. Раньше она цеплялась за престиж, богатство и жену или семью, а теперь она цепляется за собственную реализацию. Все равно существует эго. И оно снова испытывает замешательство, надежду, страх и не может признать свою абсолютную природу. Душа святого говорит, забудь про свое эго, отпусти себя полностью. Познай, что прямо сейчас твой ум подобен пространству, это есть абсолютно совершенное, непостижимое чистое состояние. Ты сам держишь себя в оковах, не внешние связи и не что-то другое, кроме как твоя тенденция цепляться за все это не дает тебе распахнуть свой ум. Далее здесь говорится, и помни только то, я есть то. Дататрея Вавадхута Гити говорит, постоянно повторяет из одной шлоки в другую. Я есть бытие, сознание, блаженство. оторваться от всех этих отождествлений, отсечь привязанности и цепляния надежды и страха очень сложно. Грубое это возможно, но чем тоньше и глубже мы идем, чем глубже мы копаем в наше сознание, тем труднее различать, что же есть истина и от чего надо отрываться, а что надо в себе пестовать. Поэтому традиционно считается, что для того, чтобы достичь освобождения, йогин должен обрести духовного учителя. Фактически, до тех пор, пока мы не установили священную связь с духовным учителем, мы можем продолжать оставаться в каких-то своих иллюзиях, даже посвящая годы духовной практике. Об этом говорят все священные писания. Но связь с духовным учителем – вещь очень тонкая, непростая. Во-первых, духовный учитель появляется только тогда, когда есть ученик. Духовный учитель не желает учеников сам. Вот эти все игрушки эго, много последователей, почет, все кланяются. Духовный учитель не играет во все эти игры. Он не заинтересован в ученике. Он скорее занимает позицию выжидания, когда же ученик созреет, с тем, чтобы он мог впитать его наставления. То есть духовный учитель как таковой не существует как личность, как индивидуальность. Хотя он может проявляться как личность. У него нет собственных желаний, планов, надежд, страхов. Воссоединив свой ум с источником бытия, он просто спонтанно откликается на какие-то ситуации во Вселенной, которые возникают. Поэтому в первую очередь процесс установления связи зависит от ученика. Поэтому говорят, когда ученик готов, только тогда появляется учитель. Когда появляется ученик подобным сосуду, тогда учитель может проявить себя. До тех пор, пока ученик не может стать пустым сосудом, обладающим качествами ученика, учитель не будет особо проявлять себя, хотя может как-то намекать. Он просто будет ожидать, когда душа будет созревать. Каковы качества ученика, описанные в писаниях? Они описываются обычно так. Вивека вайрагья шатсаттва мумукша. Если говорить по-русски, это способность отбросить всю неистину и стремиться к истине. Различать неистину и не следовать за неистиной. Стремление к освобождению. Вы можете стать учеником только тогда, когда у вас нет больше других целей, как стремление к освобождению. Для того, чтобы достичь освобождения, нам нужно отрешиться от сансары. Это действительно так. Отрешиться от сансары. Отрешиться от сансары. Сансара – это не есть что-то внешнее, как многие думают. Многие думают, сансара – это... моя квартира или моя работа. Нирвана – это вот монастырь. Мы не можем отрешиться от сансары, только лишь поменяв одежду и статус. Сансара – это не есть некое географическое место. Сансара – это состояние ума, который привязан к внешним видимостям, игнорируя основу всех этих внешних видимостей, чистое сознание ясного света. Поскольку эта основа, чистое сознание ясного света, не ясна, то ум привязан к внешним видимостям. Когда ум пребывает во внешних видимостях и в двойственности, это состояние называют сансарой. Поэтому святые говорят, надо однозначно породить стремление отрешиться от сансары, то есть от такого иллюзорного видения, и обрести освобождение, то есть истинное видение. То есть ученик йоги не должен быть привязан к материальным благам. Он должен обладать качествами искренности, мягкости, гармонии. Он должен изучать священное писание, быть преданным духовному учителю или уважать его старших учеников. практиковать садхану, соблюдать заповеди, к примеру, ведические заповеди, отказ от алкоголя, наркотиков, сексуальной жизни, есть вегетарианскую пищу. Это минимальные требования, которые предъявляются к ученику. Но по мере роста духовного мастерства йогин сам понимает, что означает вырабатывать в себе нужное качество и отсекать ненужное. Вначале наша духовная практика напоминает что-то наподобие занятий в оздоровительной группе. Мы практикуем. Но постепенно, когда мы общаемся с теми, кто более далеко ушел от нас по пути, или с духовным учителем, мы понимаем, что существуют гораздо более высокие уровни. Так же, как кроме оздоровительной группы, есть группа профессионалов, если брать аналогию спорт. Кроме группы профессионалов, есть сборная. К примеру, если мы сравним занятия в оздоровительной группе и занятия сборной России, это совсем неизмеримые вещи, это совсем другой уровень и другой подход. То, на что не обратит внимание дилетант, на то обратит внимание профессионал. Таким же образом, когда мы продвигаемся, мы обнаруживаем, что мы столкнулись с учением ситхов, с очень высокой школой, очень высокопрофессиональной школой, с настоящей школой мастеров. И мы видим, что для нас есть огромное поле для совершенствования. И что махасидхи говорят, для того, чтобы достичь совершенства, нужно стать таким мастером. Именно духовный учитель позволяет, передает свое мастерство с тем, чтобы ученик сам когда-то стал мастером. Не перенимая мастерство учителя, конечно, невозможно стать самому мастером. Наша линия мастерства ведет свое начало от святых чудотворцев махасидхов Индии, самыми известными из которых являются Аватхута Дататрея, Махасидха Гаракханатх, Масиндранатх, Брахман Сараха, которые являются святыми во множестве религиозных традиций, не только даже индуизма, даже буддизма Ваджраяны. Когда таким образом мы перенимаем мастерство, мы в самом деле можем обрести трансформацию. Итак, когда ученик обрел надлежащее качество, встречается с духовным учителем, он устанавливает с ним тонкую связь. То есть учение еще не практикуется и не передается. Следует очень уяснить эти моменты. Прежде чем учение передается, необходимо установить такую тонкую связь. Это не так, что мы взяли какую-то практику и делаем ее. Затем мы взяли другую практику, потом послушали одного учителя, затем что-то собрали из всего этого собственное и делаем еще что-то. В результате мы сами не знаем, куда мы движемся и что нас ожидает. Если брать классический процесс обучения, то он отличается очень тщательным подходом к практике обучения, к испытанию учеников. К примеру, в некоторых тантрах предписывается учителям сначала испытывать учеников, прежде чем давать им учение. Вот когда ученик обрел нужное качество, он подходит к учителю и просит передать ему учение. Тогда учитель в течение как-то некоторого времени испытывает ученика. В некоторых тантрах даже говорится, что учитель должен вести себя непредсказуемым образом или даже грубым образом, всячески проверяя веру ученика. К примеру, преднамеренно оскорбить его или вызвать в нем какую-то эмоцию, чтобы проверить, поведется ли он, утратит ли он свое желание стать учеником или нет. Если он спокойно это переносит, то он годится в ученике. Если он впадает в замешательство, у него возникают эмоции, то считается, он не является подготовленным сосудом. Каковы качества духовного учителя? Учитель должен принадлежать к цепи непрерывной преемственности. Также он должен знать священное писание, а еще самое главное, обладать духовным опытом реализации. то есть личным духовным опытом, позволяющим передавать ему то, что он реализовал сам. Считается, когда такие качества существуют, ученик и учитель встречаются, это наилучшее, самое благоприятное состояние, когда дхарма может быть передана в полном объеме, и ученик может получить из нее пользу. Священная связь, которая устанавливается с учителем, называется принцип Самая. Самая – это тонкая духовная связь. Но это как обязательство искренности со стороны ученика и учителя, которые даются друг другу. Поскольку процесс духовного обучения – вещь очень тонкая, здесь очень важно поддержание такой искренней, тонкой духовной связи. Поскольку тонкие интенции сознания могут влиять на духовный опыт ученика или на состояние учителя. От этого зависит, насколько ученик реализуется или нет. Что означает самая в отношении учителя? Это означает относиться всегда почтительно, когда учитель рядом или говорит с учеником. Не нарушать его указаний, то есть выполнять его наставления. Не делать то, что может раздражать его или не нравится. Видеть в учителе абсолютный принцип. Это самая в отношении учителя. Обязательства, которые принимает ученик. Без таких обязательств никакой йогин он не берется ученика обучать. Если ученик не способен такие обязательства принять. Лучше подождать с обучением, поскольку это вопрос очень тонкий. Следующие самаи, которые касаются учения. Самаи, касающиеся учения, означает, что ученик вступает в процесс обучения, и он ориентируется на все тонкости обучения. Допустим, если вы практикуете какой-либо метод, вы должны его уважать. Вы не должны привносить в него какие-то что-то искажать его, что ли. Это называется еще чистота передачи. Поскольку и просто вы не получите пользы, этот метод не сработает. Можно сказать, это технология или технология сборки, что-то наподобие. Допустим, если есть джоти-йога, в джоти-йоге есть определенные позы, типы взгляда, виды созерцания, которые надо выполнять. Если вы их не выполняете как должно, просто вы не получите результата. Даже просидев в темном ретрите, у вас будут какие-то видения, но вы не поймете даже, что с ними делать. Поскольку конечная цель учения – это получить результат, вплоть до достижения святого радужного тела, очень важен принцип самая учения. Следующий вид самая или священных взаимоотношений касается тех, кто рядом, других учеников, к примеру, общины, ваших близких, практикующих, друзей. Говорится, в общем, следует, насколько возможно, сохранять всегда гармоничные взаимоотношения друг с другом в общине учеников. Нельзя выискивать недостатки, критиковать их, таить на них зло, гнев, обиду, насмехаться или унижать их. То есть должны быть всегда очень гармоничные взаимоотношения друг с другом между практикующими. Если негармоничные взаимоотношения возникают между практикующими, это может стать препятствием духовной жизни. Препятствие возникает от тонких, нечистых состояний ума, которые направляются на другого. К примеру, могут исчезнуть духовные опыты. В худших случаях могут возникнуть признаки какие-то. Дурные знаки, нехорошие события, заболевания. В самом худшем случае нарушенная самая приводит к верным рождениям и отбирает все духовные достижения. Поэтому часто говорят, наилучший друг – это гуру, наихудший враг – это нарушенная самая. Наконец, четвертый вид самая, который существует, ее называют «единая самая недвойственности». Или единое самая пребывание в созерцании недвойственности. Это означает, что главнее всех относительных норм и принципов существует принцип осознанности. Когда мы прямо входим в естественное состояние сахаджья, мы исполняем самую главную самаю или самое главное обязательство. Это означает, что мы прямо реализовываем природу ума вне всякой двойственности, и все остальные самаи также реализовываются. Можно сказать, это самое священное состояние или самое священное обязательство. Итак, что происходит дальше, когда ученик готов и учитель рядом, и установлена такая священная связь? Дальше, на самом деле, ученику следует уже, обретя учителя, полностью ему довериться. Говорят так, как доверяется птица кораблю в открытом море, изможденная долгими неделями путешествий. Когда птица, летев, не видела ни земли, куда бы ей приземлиться, и потеряла уже надежду, появился корабль, и птица, усталая, изможденная, просто присела на этот корабль, на мачту, чтобы отдохнуть и насытиться. Таким же образом, далее ученик просто начинает обучение и практику. Поскольку этот ретрит будет посвящен двум разделам из пяти, учению осознавания и учению энергии, праджня-янтра и шакти-янтра, мы коротко поговорим о праджне-янтре и затем поподробнее о шакти-янтре. Коренной смысл духовной практики заключается в том, чтобы открыть наше состояние до рождения. В традиции махасидхов его называют сахаджья. Что это за состояние? К примеру, сейчас кажется, что мы приехали, монахи из Дивьялоки. Кажется, что вы пришли, миряне в Екатеринбурге. На самом деле все это просто видимые феномены. Это подобно ряби на воде или волнам. Сами по себе эти феномены несущественны. Они подобны виртуальной реальности, которую мы принимаем за нечто настоящее. Все, что проявляется, подобно сновидениям, которые мы по обманчивости воспринимаем за нечто настоящее. И мы в этих сновидениях, в этой виртуальной реальности запутались. Нам были как-то в момент рождения и собственными кармами навязаны все эти отождествления, и затем мы получили иллюзорные цели и планы, отождествили себя либо с телом, либо с умом. Таким образом, мы запутались во внешних феноменах. Святые говорят, все внешние проявления подобны эху в горах, подобны радуге в небе. Они не являются чем-то реальным, вещественным. Они являются проекциями нашего сознания. Это означает, что когда вы видите гуру, это ваше собственное сознание спроецировало и так проявилось. Таким же образом, когда я вижу вас, это мое собственное сознание, вы являетесь проекцией моего собственного сознания. Все феномены являются нереальными. Если мы прямо сейчас поймем это, мы чуть-чуть приблизимся к пониманию естественного состояния. Аналог веданти естественного состояния – это брахман или атман. Почему мы называем его естественное состояние? Потому что это нечто присущее нам изначально. Не то, что возникает в результате духовных упражнений, а то, что присуще нам по праву родства, так же, как если царский отпрыск случайно попал к крестьянам. Он научился делать крестьянскую работу, допустим, он потерялся или его выкрали. И он воспитывался в крестьянской семье. Он привык к тяжелому труду, носить грубую одежду. Но, тем не менее, царь его разыскивает, желая передать ему трон. То есть он по праву родства обладает царским положением.
И все дело только лишь в том, чтобы он получил это знание. Как только гонец или посланник царя приходит и находит его и сообщает ему эту весть, все может перемениться. Он может понять: да мне принадлежит все царство, а я считаю себя крестьянином. Делал ли что-либо царский наследник, чтобы достичь царского положения? Он ничего не делал. Он только устранил ложное знание о себе как о крестьянине и воспринял новое знание о себе как о царском отпрыске. Таким же образом, ученик, он подобен такому крестьянину, который считает себя, отождествляясь телом и умом, тем, чем он не является. Духовный учитель подобен посланнику, гонцу или самому царю, который сообщает ему о его царском положении. Разумеется, сообщить только недостаточно. Важно полностью развить это состояние до уровня созерцания. Вот такое царское положение называют сахаджа праджняна, исконная саморожденная мудрость. В глубине нашего «я» сияет тонкое пространство. Это пространство, где нет субъекта и объекта. Это пространство полностью недвойственно. Если вы прямо сейчас попробуете представить, что сквозь все предметы пронизывает сияющий свет во все стороны от вас, а вы являетесь центром этого сияющего света. Вверх и вниз, вправо и влево, вперед и назад. Во все стороны расходится огромное пространство, световое ясного света. Это пространство очень тонкое. Оно тончайшее, оно за пределами нашего понимания, оно непостижимое, оно абсурдное, иррациональное для ума. И это пространство заполняет собой все, а все внешние объекты — это только то, что является отблеском на периферии этого пространства, как рябь на воде. То, можно сказать, основа состояния пространства и ясного света является тем, что является подлинным среди всех иллюзий и феноменов внешних объектов. Вот эта основа, ее еще называют атман, природа ума, самость. Она выражает собой наше абсолютное состояние. Когда мы не знаем об этой основе, утрачиваем ее, отвлекаемся от нее, говорят, что мы в неведении, мы подобны спящим. Когда мы отождествляем себя с телом, совершаем замутненные виды действий, накапливаем дурные кармы, перерождаемся, тогда мы не пробуждены. Пробудиться означает открыть эту основу. Кто такой святой? Святой – это тот, который постоянно находится в связи, в контакте с этой основой, источником, и никогда его не теряет. Кто такой сансарин? Это тот, который не знает об этой основе или не имеет к ней доступа. И кто полагает, что он есть человек, отдельное тело, а внешние объекты сами по себе. И тот, который привязывается к внешним объектам и вступает в сложные связи с ними, запутываясь окончательно. Итак, принцип естественного состояния в лая-йоге – это постоянно быть настроенным на эту основу и созерцать ее. Вначале эта основа для нас закрыта, поэтому существует садхана, которая предписывается. Существует несколько видов садхан, которые мы выполняем. Концентрация, медитация, осознавание и интеграция, как кульминация всех других видов садханы. Они отличаются друг от друга так же, как отличается искра от вселенского пожара. В концентрации мы тренируем свой ум, сужая его до размеров точки. Если мы не обладаем концентрацией, мы не можем дальше продвигаться. Поэтому начальное упражнение – это концентрация. После концентрации мы выполняем практику наблюдения или внимательности, обнаженного осознавания. Когда мы наблюдаем за действиями тела во время ходьбы или за дыханием, Можно сказать, это тоже концентрация, но в данном случае объект двигается. Объект не статичный и не суженный. Когда мы преуспели в концентрации и во внимательности, у нас уже есть некое подобие осознанности. У нас словно вырастает тонкий слой осознанности, которого мы раньше не имели. Мы словно постепенно начинаем пробуждаться от спячки в сансаре. Параллельно с этим мы медитируем на внутреннюю пустоту «я». Однако все это еще нельзя назвать практиками лая-йоги. Эти практики существуют везде, в раджа-йоге и в других садханах. Собственно, лая-йога начинается, когда мы прошли ступени концентрации, внимательности, медитации, и когда мы открыли ум, состояние ума, который подобен пространству. Когда мы полностью отбросили даже усилия и понятие «я медитирую». Когда это состояние строится естественно и пронизывает все окружающие объекты, и мы его никогда не теряем. Это называют воссоединение, интеграция. Собственно, с этого уровня и только начинается духовная практика в лая-йоге. Когда йогин поддерживает такое состояние, говорят, что он находится в сахаджа, естественном состоянии. Это состояние возникает благодаря практике и передаче от учителя, благодаря гуру-йоге. Когда ученик зародил его вкус, он должен затем тренироваться с тем, чтобы пестовать его изо дня в день, из недели в неделю. Ходит он, стоит, ест, спит или лежит. Это долгий процесс, процесс медленного созревания. Тысячи раз ученик теряет его, отвлекается, и потом тысячи раз учится его восстанавливать. Его ум подобен стрелке компаса, который всегда направлен на север. Наконец наступает такой момент, когда он больше никогда его не теряет. И весь мир теперь предстает в другом свете. Йогин полностью учится пребывать в недвойственности. Можно сказать, он живет и дышит в недвойственности. Такова практика созерцания. Однако даже когда йогин натренировался пребывать в состоянии недвойственности, это не означает, что он сразу освободился. Это не означает, что он избавился от круга рождения и смертей и растворил все кармы. Ничего подобного. Он только зародил в себе желание просветления. Но у него есть еще много двойственных состояний, карм. Тонкие состояния ума, энергии, ветры. И пока он их не растворит, ему все равно придется перерождаться, раз за разом. Поэтому йогин применяет различные искусственные методы с тем, чтобы эти кармы растворять, зная, что некоторые методы могут это ускорить. Когда такие методы применяются, говорят, что ученик применяет метод. Естественное состояние пребывания в пустотной основе – это мудрость, праджня или праджняна. Метод – это упая. Собственно, практика лая-йоги – это состояние анупая, когда мы находимся за пределами методов, если речь идет о созерцании. Но если речь идет об относительном измерении, то здесь необходим также метод упая. К примеру, шакти-янтра – это пример такого упая. Мы имеем конкретные методы, когда мы работаем с каналами, чакрами, ветрами, очищая их, пробуждая кундалини. Итак, что мы практикуем на пути шакти-янтры? Вначале йогин должен перекрыть утечки и накопить энергию. Нельзя практиковать шакти-янтру, кундалини-йогу, если сексуальное желание не контролируется. Если йогин теряет семя при половом акте, ночью, при неконтролируемом оргазме, апана-вая идет вниз, каналы засоряются, его сознание тупеет, тело деревенеет, становится вялым. Поэтому однозначно все учения говорят о необходимости контроля семени, очищения апана-вая. Энергия апана, которая стремится идти вниз, надо поднимать вверх. Когда мы соблюдаем принцип брахмачарьи, мы начинаем контролировать апана-вая и очищаем каналы. Таким же образом йогин соблюдает вегетарианскую диету. Йогин избавляется от острой, соленой, кислой пищи, любой острой пищи, очищая свадхистану чакру. Йогин оставляет множество сует, мирских забот и пытается работать собственными каналами. После того, как мы перекрыли утечку энергии, да, к утечке энергии также относятся лишние разговоры, рассматривание мирских картин, чтение мирской информации, в общем, впитывание всего того, что препятствует и отвлекает от духовной практики. Только вам самим выбирать, готовы ли вы или нет, это все оставить и практиковать путь очищения. Когда мы перекрыли такие грубые утечки энергии, йогин приступает к очищению каналов. Существует слева Ида, справа Пингала, два основных канала. Центральный Сушумна посередине. Два канала пересекаются. Существует также канал Сарасвати и Лакшми. Они находятся на передней части тела. Это основные каналы. Существует множество вторичных каналов, которых мы не будем касаться, но они описаны в Шакти-Янтре, втором томе сияния. Все эти каналы двигают энергию ветра, но из-за того, что они засорены, ветер закупоривается. Когда ветер не может нормально двигаться, существуют кармы. Вообще каналы в теле сравнивают с дорогами. Сознание сравнивают с седоком, который сам не может двигаться. Энергию сравнивают с лошадью. До тех пор, пока мы не очистим каналы, наша энергия не может циркулировать. Поэтому йогин сначала приступает к очищению каналов. Что происходит дальше, когда каналы очищены? Если вы усердно выполняете практики типа сахита, кумбаки, асан и прочих, ваши каналы очистятся, и у вас не будет грубых мирских желаний. Вы можете контролировать аппетит, сексуальные желания, сон. Все это сократится. Глаза будут излучать сияние. Вы будете чувствовать легкость тела. Это признак очистки каналов. После этого йогин пытается активизировать сушумны и пробудить кундалини. Существуют признаки, которые указывают, активизировано сушумна или нет. Входят ли ветры в центральный канал. Первый признак таков, вы чувствуете, что дыхание не двигается через одну ноздрю, как обычно, а возникает сразу через две ноздри. В обычном состоянии у человека дыхание двигается через одну доминирующую ноздрю. Каждый час доминирует или Ида, или Пингала. Если ветер начинает входить в сушумну, дыхание утончается, и ветер начинает двигаться через обе ноздри. Это признак вхождения пран в центральный канал. Если вы выполняете, к примеру, мула-бандху, ашвини-мудру, маха-бандху, маха-ветху, через некоторое время ваша кундалини начнет пробуждаться, а сушумна начнет активизироваться. Я думаю, что на этом ретрите мы интенсивно будем практиковать эти методы, чтобы испытать некоторый опыт пробуждения кундалини. Что происходит далее? Вслед за этим следует развязать три узла – Брахма-грандхи, Вишна-грандхи, Рудра-грандхи. Когда йогин освобождается от двух нижних узлов, он перестает испытывать плохие вритти в нижних чакрах, негативные качества характера, связанные с загрязнениями в чакрах. На него остается только узел Шивы, межброви. У него есть привязанность к концептуальному мышлению и собственному эго. Если йогин развязывает узлы дальше, он освобождается от трех узлов, и энергия может циркулировать свободно. Что происходит далее? Далее прана должна войти в центральный канал. Существуют признаки вхождения праны в центральный канал. Такие признаки вы можете испытать. Они описываются как традиционные основные пять признаков. Видение, подобное миражам. Когда ночью, если вы медитируете, вы начинаете видеть неясные образы. Или когда вы смотрите в пространство днем, и все образы как бы покрываются дымкой в состоянии кундалини-йоги. На второй стадии йогин видит черный дым, который поднимается снизу, с уровнем Муладхары чакры. Ночью в сновидениях у него могут возникнуть сновидения, гневные или яростные сновидения, где он занимается сексом с матерью или сестрой, если это мужчина, и наоборот, если это женщина. Либо гневные сновидения, где за ним кто-то гонится. Этого пугаться не следует. Это знаки того, что нижняя чакра активизируется. Это признаки тоже пробуждения кундалини. Затем последовательно йогин видит различные знаки, такие как светлячки, знак подобный пламени и, наконец, пустое пространство, подобное свету луны в прозрачном небе. Это начальные признаки пробуждения энергии кундалини. Далее наступает состояние нектара, амара варуни. Амара варуни переводится как нектар бессмертия или вино бессмертия, когда энергия начинает капать с макушки и насыщать чакры. Для йогина это самый главный момент, когда йогин, долго добивавшийся своей цели, достигает наконец его. Состояние амара варуни в кундалини-йоге – это заветная цель йогинов. Когда нектар насыщает каналы, йогин переживает различные виды блаженства. Это тонкие виды блаженства, которые распространяются по телу. Казалось бы, я рассказал, как все происходит так очень легко и приятно. Йогин добрался почти до самадхи. На самом деле, прежде чем йогин очистит канал, он будет иметь множество переживаний. Существуют обычные начальные переживания в теле. И первая стадия очищения каналов и пробуждения кундалини называют еще время страданий или время боли. То есть его тело испытывает трансформацию. И в зависимости от того, интенсивно он практикует или нет, йогин испытывает разные ощущения. И вместе с этим очищением он испытывает разные переживания. К примеру, жар и холод. При интенсивном пробуждении энергии из Муладхары поднимается сильный жар, и он распространяется по всему телу и может учащать сердцебиение. Это связано с активизацией канала Пингала. У йогина может быть подъем температуры или наоборот озноб, как при простуде. Это связано также с активизацией Иды и Пингалы и их неуравновешенностью. В это время йогин подвергает себя суровым испытаниям. Солнце и луна активизированы в его теле и трансмутируют его физическое тело. Йогин также может переживать ощущение мурашки и зуда. Это сопровождает открытие поверхностных каналов и марм, точек на коже. Ощущается как покалывание, жжение, зуд, как бы по телу ползали насекомые. Зуд, чесание могут быть очень сильными в том месте, где спазмированы или забиты каналы. По мере очищения в этих местах возникает ощущение блаженства, чувство прозрачности тела. Затем возникает ощущение легкости в теле, которое указывает на открытие Муладхары, словно йогин парит. Либо может возникать тяжесть налитых конечностей, что указывает на неравномерное наполнение праны, пальцы в рук, ног, и вызывать ощущение набухания или распирания. Вслед за этим йогин может испытывать световые вспышки. Световые вспышки возникают в сердце, в области межбровия, когда в это место поступает достаточно праны. В этом месте ощущается распирание, свет. Иногда возникают образы, яркий свет, как молнии, иногда тусклый. Также возникают вибрации в теле, когда тело может подбрасывать или трясти во время тренировки. Это указывает, как называется, стадия прыгучести, как у лягушки, пхучари ситхи или дардри ситхи. Звуки в ушах, свист, звон, закладывание, гудение, жужжание, голоса, мелодии. Все эти переживания предшествуют настоящим или более тонким звукам, которые используются в нада-йоге. Это возникает от того, что в мозг поступают потоки праны из копчика или пространства, и они входят в каналы верхних центров, активизируя тонкие тела. Затем йогин испытывает видение. На этой стадии йогин силой энергии может входить в энергетическое и тонкое тело. Он может видеть цвета пран, чакр, элементов, духовным зрением, может видеть на расстоянии других, немного предсказывать будущее. Все эти образы возникают у него в аджна-чакре. Как следует относиться к этим видениям? Так же, как ко всем остальным, думая так, это не плохо, не хорошо, это просто очередная стадия. Примерно так же, как вы относитесь к видениям, которые видно из окна троллейбуса, когда видятся деревья или люди. Все это просто очередные стадии или переживания, которые предшествуют полному пробуждению кундалини. Что может еще происходить далее? Также у йогина может возникать препятствия в практике, болезни, желания страсти, перерывы, боли в физическом теле, тошнота, потери сознания, эмоции, плач, слезы и прочее. Йогин должен знать, что когда он практикует шакти-янтру, работает с энергией, это серьезные вещи. Он может переживать этой энергией, и с ней как бы нужно обращаться очень бережно. Поэтому ученикам мы не рекомендуем интенсивно сразу приступать к пранаямам, мудрам, поставив себе такую цель. За полгода, к примеру, войти в самадхи. Это нереально. Поскольку может карма может интенсивно отмываться в это время. Мы рекомендуем плавный стиль практики, когда вы практикуете равномерно, очищая каналы, соединяя все с созерцанием. Итак, в начале практики из-за того, что нади нечисты, йогин может сталкиваться с физическими трудностями. У него могут появиться боли в теле или заболевания, которых раньше не было. Иногда он будет чувствовать потерю сил, иногда лень и апатию. Иногда сильную слабость. Все эти трудности будут сильно досаждать йогину, останавливая его прогресс. В это время рекомендуется иметь мужество, читать наставления святых, жизнеописания святых и размышлять о страданиях в сансаре. Примерно так. Пути назад нет. Я сам решил это. Когда ветры поднимаются по боковым нади, ида и пингала, йогин чувствует интенсивное жжение, когда поднятая кундалини входит в первый раз в отверстие центрального канала, может ощущаться боль в копчике. Если йогин начинает интенсивно выполнять пранаямы, мудры, возникает подъем огня. Он может ощущать боли в теле. Это связано с тем, что прана начинает поступать в места, где нади сужены или закупорены. Сужение и закупорка каналов вызывает застой или непроходимость пран ветров через это место. Это ведет к нарушению циркуляции праны. Когда происходит перераспределение праны, и прана пытается пробиться через закупоренные участки нади или через суженные, йогин чувствует боль. Эта прана вытесняет нечистую энергию из каналов, сражаясь с ней. Боль может быть острой, возникающей на время, а затем быстро исчезать. В другом случае может возникать обострение хронических болезней, которые исчезают сразу, если прекратить практику. Мы не будем останавливаться подробно на всех этих описаниях. Итак, что происходит далее? Далее йогин поднимает, вводит еще больше праны в центральный канал. То есть, когда энергия кундалини пробуждена и каналы очищены и развязаны три гранхи, йогин прошел суровую отмывку кармы на первой стадии, если он интенсивно практиковал. Он поднимает энергию по центральному каналу вверх, практикуя йони-мудру, и начинает испытывать амара-варуни, нектар бессмертия. Во многих сутрах, к примеру, Шива Самхити, Геранда Самхити, говорится, что когда богиня кундалини встречается с Шивой Сахасрари, йогин достигает бессмертия. Но на самом деле к этим двум строчкам можно дать комментарии автомов на 8. Дело в том, что это не так все просто. Древние сутры писались по такому принципу. Чем меньше слов, тем более сутра совершенна. То есть, когда уже из сутры нельзя выбросить ни одного лишнего слова, она считается, что вот это уже совершенная сутра. То есть, очень лаконично. Поэтому всегда говорится, что нужны упадеша. Тантры, упадеша, разъяснения и конкретные наставления гуру. К примеру, когда мы поднимаем прану к сахасраре, мы думаем, почему же я еще не стал бессмертным. Но оказывается, это самое начало только. Когда энергия поднимается к сахасрара чакре, йогин испытывает различные виды блаженства. Эти блаженства возникают в боковых каналах или в каждом, в районе чакр. Это еще не подлинные блаженства, которые возникают в конце практики. Это начальные стадии блаженства. Это может сопровождаться сжатием промежности и живота, то есть мулы Удьяна Бандхой. В это время йогин также чувствует щелканье внутри головы, его рот наполняется слюной. Это указывает на то, что начинает капать нектар бессмертия. Когда энергия пробуждается, в зависимости от того, какой элемент доминирует у человека, он испытывает разные переживания. Допустим, если у человека доминирует элемент земли, Муладхара, он чувствует, что его кундалини движется по сушумне, подобно муравью, медленно и не спеша. Если у человека доминирует элемент воды, его кундалини пробуждается подобно лягушке, рывками. Его может даже иногда вот так подбрасывать. Если доминирует элемент огня, тело резко разогревается. Это пробуждение подобное змее. Если у человека доминирует элемент ветра, йогин чувствует, словно он парит и летает. То есть у него мистический опыт во время медитации или во время пранаям. Он чувствует, словно он как бы растворяется, зависает или парит. Это анахата чакра. Если у йогина доминирует элемент пространства, кундалини поднимается рывком, быстро и ударяет верхней чакрой. Иногда такой йогин может сразу входить в такое состояние, буквально почти отключение, словно он попал в некую черноту или даже упал. Это означает, что все чакры очищены, вплоть до вишудхи или до аджны чакры. Это последний тип пробуждения, называется пробуждение по типу обезьяны. Обезьяна прыгает и одним прыжком достигает своей цели. А если доминирует элемент ветра, это тип пробуждения энергии по типу птицы, когда птица парит и в теле ощущаются соответственные чувства. Итак, все эти ощущения возникают во время практики. Что происходит далее? Далее нектар начинает капать на чакры, и йогин наполняет центральный канал и вступает в савикальпа самадхи. Это принципиальная стадия, когда йогин может уже сказать, что он чего-то достиг. Но поговорим еще о правилах. Итак, каковы требования к образу жизни, если вы практикуете кундалини-йогу? Отказ от чувственных удовольствий и грубых желаний. Употребление мяса, рыбы, умеренность в еде, алкоголя, наркотиков, сигарет, умеренность в сне, способность сохранять сексуальную энергию. Далее, есть особое правило. Дело в том, что когда мы начинаем работать с каналами и ветрами, мы добиваемся определенного состояния. Это состояние называется стадия тепла или шутхи-ушанам. Элемент огня, пробужденный кундалини, должен настолько стать сильным, что, циркулируя по каналам, выжечь все кармы в каналах, в частности слизь, которая вызывает старение тела. Он должен выжечь все негативное в нашем теле. И элемент огня, он начинает активно возбуждать ветер, и ветер начинает циркулировать по каналам, как раз и вытесняя такую карму. В общем, это называется в тантрах шутхи-ушанам или священный огонь. Если аналог в тибетской йоге, это йога тумо, йога тепла. Итак, для сохранения этого мистического тепла йогин должен продолжать выполнять практики ежедневно, не избегая перерывов. Ему необходимо продолжать подъемы и опускания энергии по центральному каналу, выполняя йони-мудру. Он должен избегать жары, палящего солнца, не быть обнаженным под прямыми лучами солнца, не одевать слишком теплую одежду, даже в морозы, не задувать огонь, пламя, свечи или костра ртом, не принимать холодную пищу. Почему не задувать огонь? Это не предрассудок. Дело в том, что связано это с тонким воздухом, с праной. Если мы вовне задуваем огонь, то тонкий ветер внутри нас тоже перекрывается. Не принимать холодную пищу или напитки, поскольку это препятствует усилению внутреннего тепла, достижению стадии шутхи-ушанам. Удерживать сексуальную энергию в теле. Не допускать эякуляции наяву или во сне. не употреблять чеснок, перец, слишком кислую, соленую, жирную пищу, не приближаться к огню, не сидеть у костра, не сидеть на голой земле без подстилки, не ходить босиком, не спать днем, не делать то, что вызывает потоотделение, а если появившийся пот, не смывать его, а втирать в тело. Не оскорблять, не насмехаться над женщинами. Кто-то может подумать, это моральное предписание скорее, ничего подобного. Это предписание энергетическое. Дело в том, что женщины являются воплощением шакти, энергии. Когда вы работаете с энергией кундалини, то вы работаете с женской энергией в вашем теле. И поскольку в йоге и в тантре говорится, что весь внешний мир – это проекция нашего внутреннего, то если мы что-то делаем вовне негармонично, это сказывается также и на внутреннем. Но есть шактистские практики, связанные с почитанием женщин, но здесь просто достаточно придерживаться такого принципа. Для углубления практики проводить достаточно времени в садхане, не отвлекаясь на посторонние заботы. Итак, это особое правило для практики, которое соблюдается. Каковы признаки накопления энергии в теле? Они таковы. Кожа становится гладкой и лоснящейся, лицо сияет. Глаза радостно блестят. Голос обретает силу и мелодичность. Тело становится необычайно выносливым. Уменьшается время сна, количество выделений тела уменьшается. Желание оставляет йогина. Он не нуждается в большом количестве еды или питья. В ушах он слушает мистические звуки нада. Когда эта стадия достигнута и достаточно энергии наполняется хасрара чакру, йогин приближается к савикальпа самадхи. Итак, что возникает перед савикальпа самадхи? Пробудившиеся ветры, поднимаясь снизу, не могут пробиться через засоры в наде и частично уходят через анус, половой орган, во время ночных полюций, если они не контролируются. В это время важно овладеть тщательным выполнением мула-бандхи и продолжать очищать нади. Затем, когда нади немного очищаются, ветры начинают подниматься по поверхностным каналам, и йогин чувствует звон в ушах. Иногда пульсирующее тепло в копчике, иногда давление в межбровье и головные боли в затылке, в висках. Иногда блаженство в центре груди, от которого хочется петь. Иногда во время пранаямы его тело трясет и подбрасывает. Иногда его копчик становится горячим, словно плавится, и он видит сны, напоминающие ужасы. Затем это проходит. Это происходит, потому что нечистые кармы доносятся с нижней части тела. Муладхара, свадистана чакры имеют нечистые кармы, плохие вритти, грубые энергии. Пока они не очищены, если прана туда поступает, человек становится гневным, раздражительным или видит такие сны, но это проходит через некоторое время. Иногда йогин будет видеть сны, связанные с матерью или отцом. Это указывает на активизацию красной капли в муладхаре. Что происходит в момент практики кундалини-йоги? Белая капля, подобная луне, которая находится в голове, и красная капля, подобная солнцу, которая находится в половых органах, начинают объединяться. Высшая цель йогина – это полностью поднять красную каплю до сахасрара чакры, белую каплю полностью опустить до половых органов. Эти две капли унаследованы нами от родителей. Это сущностные капли, которые выражают две полярные энергии в нашем теле. Когда йогин их соединяет, он достигает бессмертия. Традиционно одна из них называется Шакти, красная капля, или Махараджас. Белая капля называется Шива, или внутренняя луна, Шукла. Красная капля выражает собой принцип Пракрити, материальной грубой энергии. Белая капля выражает принцип мудрости, осознавания и пустоты. Таким образом, процесс кундалини-йоги – это на микрокосмическом уровне то же самое, что творение и разрушение Вселенной. когда мы соединяем полярные вселенские принципы в своем теле. Иногда в медитации во время задержек дыхания йогин чувствует вращение. Возникает чувство невесомости, по позвоночнику поднимается мягкая упругая волна, которая останавливается в горле или межбровье. Если эта волна останавливается в горле, у йогина першит в горле, если в груди, у него может возникать кашель или давление. Если она останавливается в межбровье, йогин видит образы внутренним зрением. Иногда его голову так распирает, что кажется, что она вот-вот лопнет, а затем он видит мягкий белый свет. Если прана входит в сома-чакру, кажется, что в центре головы что-то шевелится, теплое, иногда горячее. Ротовая полость заполняется свежей, сладкой слюной, которую йогин должен сглатывать и никогда не плевать, не выклевывать. Если прана подымется к макушке, йогин чувствует, как голова нагревается, и в центре макушки вспыхивает мягкий золотой свет. Иногда он видится, как золотой шар, внутрь которого можно погрузиться. Иногда этот свет видится, как опускающийся сверху водоворот живого, сознательного золотого света, состоящего из крупинок золотой пыли. Почему я читаю? В общем, я это сам испытывал, могу рассказать по опыту, мне не нужно читать. Но я стараюсь зачитывать главы из второго тома Шакти-Янтры, чтобы что-то не упустить при беседе. Пребывание в этом свете дает йогину сильное чувство радости и уверенности в правильности его пути. Глубокое погружение в свет дает отрешение от всех привязанностей и понимания. Я есть сознание, подобное световому пространству. В это время его сознание не прерывается ночью. Иногда энергия поднимается наяву, иногда во сне. Иногда она настолько сильная, что когда она поднимается по позвоночнику, йогин не может пошевелить рукой или ногой. Иногда она мягкая и упругая, иногда горячая и неприятная. И от ее подъема может болеть голова, если нади засорены. Иногда йогин видит темно-красную энергию, идущую снизу. Иногда он видит серебристо-белую, мягкую спираль, извивающуюся по позвоночнику. Иногда он может видеть цвета чакр или ваю, элементов. Например, он может видеть искры, как от пламени, или пространство фиолетового цвета в межброви. Йогин начинает видеть очертания чакр. Сначала они видятся в виде сияющих точек, бело-желтых. Затем видны их подробности. Иногда йогин может видеть луковицу бело-серого цвета с волокнами в районе Муладхары чакры, это канда. Подъем энергии сопровождается звоном в ушах, тонким свистящим звуком, гулом, иногда гудением или жужжанием. Монотонное гудение указывает на движение энергии по левому каналу, жужжание на движение по правому каналу. Гул – тонкий свист на подъем энергии по центральному каналу. Иногда, когда йогин после пранаям ложится в шавасану, то у него возникает спонтанный подъем энергии. И она останавливается в том месте, где не может проходить свободно. В это время произвольно сжимается анус, и живот подтягивается. Затем энергия с большой силой давит на чакры, перемещаясь выше. В это время видит йогин круги, присущие каждому элементу. То есть энергия, он видит в Муладхаре круг желтого света, или просто желтое. В Свадистана чакре он видит круг белого света. В Манипура чакре красного. В анахата чакре зеленого, в вишудха чакре он может видеть пустое черное пространство. Так видятся обычные элементы. Иногда он может видеть очертания чакры или знаки, присущие элементам. Что происходит далее? Если энергия останавливается в анахата чакре, в горле или межбровье, накапливаясь, она создает сильное давление. так что в чакре возникает ощущение бурлящего водоворота или воронки. В это время все тело как бы немеет, а ум сворачивается вовнутрь и помещается в центральный канал. Затем возникает ощущение вращения, и сознание выскальзывает из физического тела и оказывается в астральном теле. Вот мы уже приближаемся к опытам кундалини-йоги, которые испытываются в состоянии антарбхавы, то есть после смерти. Если ваше тонкое тело выскользнуло, это первый признак успешной практики. Выйдя в тонком теле из физического, йогин взирает на свое лежащее тело со стороны, а затем отправляется куда-либо, пройдя сквозь стену, просто подумав о том, куда он хочет пойти. Тонкое тело, так же как в состоянии барда, в промежуточном состоянии, при жизни перемещается силой мысли, усилия воли. К примеру, был случай, когда один монах практиковал в темном ретрите. Он отправился в тонком теле к своему другу. Но друг увидел его, и он подумал, что это его физическое тело. Он был реально видим. Он поговорил с другом, затем вернулся обратно в ретрит, исчезнув, чем удивил своего друга. Затем, когда он вышел из ретрита, этот мирянин спросил: «Ты приходил ко мне, затем куда-то пропал?» Монах сказал: «Я не покидал своего ретрита, я был заперт все время. И ни на шаг не выходил из комнаты». Это пример ситхи иллюзорного тела или проявления самадхи. Иногда в сознании при выделении тонкого тела возникают полосы различных цветов, указывающие на цвета кармы йогина и места его будущего возможного перерождения в мире сансары. В момент подъема энергии по позвоночнику в шавасане он может видеть глазами тонкого тела полоски путей, которые открываются перед ним. Тусклого зеленого, синего, серебристо-белого, красного, желтого и других. Это указывает на различные кармы, которые существуют в его элементах и каналах, и миры, в которых он может переродиться, имея нынешнее сознание. Ну, допустим, йогин может видеть тусклый белый свет и видеть божественных существ, дворцы или ангелов. Если у него возникнет желание рассмотреть их поближе, этот мир словно надвинется на него, и он влетит в него. Таким образом, он окажется в мире богов. Тускло-белый свет указывает на мир богов. Примерно так происходит после смерти перерождения. Возникает любопытство, желание, и ум втягивается в какое-то видение, затем оказывается в утробе новой матери. Это может быть утроба кошки, собаки, утроба голодного духа, коровы, медведя, женщины, низкой или высокой, низкородной или высокорожденной, утонченной, божественного существа в мире богов женского пола. Итак, эти цвета могут возникать в зияющей пустоте черного цвета. Затем энергия вытолкнет его тонкое тело через макушку. И если в это время у него возникнет интерес к какому-либо цвету или видению, он сразу окажется в нем. Он может увидеть белый свет, и его ум инстинктивно втянется в него. Там он увидит себя стоящим в иллюзорном теле, в сияющем залитом светом мире. В этом мире можно будет видеть, слышать и даже осязать предметы и свое тело. Если это чистый мир, можно будет встретить святого, божество или ситха, получить от него наставление или благословение. Затем сознание испытает колебания или энергию, и энергия йогина тоже начинает колебаться. И его иллюзорное тело словно бы начнет таять или втягиваться. Даже когда йогин выходит из физического тела, он связан тонкой нитью с утратмой. Эта тонкая нить не прерывается в связи с физическим телом. И если его сознание колеблется, то и тонкое тело втягивается в физическое. И так это тело будет увлечено каким-то мощным потоком назад в тело и будет втянуто. Но йогин полностью сохранит память, где он был и с кем общался. Это типичный пример низшего самадхи в кундалини-йоге. Если прана входит в центральный канал и выделяется тонкое тело через макушку, то дыхание останавливается. становится неуловимым, затем вовсе исчезает. Останавливается также сердце. Это самое начало, или как бы, ну, элементарное состояние, которое йогин переживает, практикуя кундалини-йогу. На самом деле учение ситхов гораздо глубже. То есть для того, чтобы реализовать истинную недвойственность, йогин должен еще больше накапливать прану, центральный канал, а затем опускать ее по переднему каналу. В момент опускания энергия начинает насыщать чакры, и в чакрах переживаются разные виды блаженства, ананды. Когда переживается блаженство, это указывает на то, что растворяются тонкие двойственные состояния. Говорят о 9, 7 или 4 видах блаженства, в зависимости от конкретной тантры или школы, в которой вы практикуете. Но в общем можно поговорить о 4 видах блаженства. Первое блаженство испытывается в макушке. Когда растворяется прана, входит в макушку, йогин растворяется поверхностное сознание. То есть он выходит на неконцептуальный уровень осознанности, который он раньше не мог достичь. То есть если он раньше был обусловлен концепциями, словами, грубо говоря, сидел на уме и понимал учение умственно, теперь он выходит за пределы концепций. Он может понимать осознавание вне слов. Например, он может дать ответ на задачу, которая дается учителем ученику. Типа, как спасти рогатого зайца. Затем энергия опускается вниз, и в Вишудха-чакре испытывается второе блаженство. Когда испытывается блаженство Вишудха-чакры, йогин переживает осознанное сновидение. Его нечистые сновидения, самскары тонкого тела, растворяются. Затем энергия опускается вниз к анахата-чакре. Когда растворяются его тонкие состояния в каузальном теле, йогин способен быть осознанным во сне без сновидений. Но еще глубинные уровни света не раскрыты. Наконец, когда энергия опускается в манипура-чакру, йогин испытывает последнее, так называемое сахаджа-ананда, изначальное нерожденное блаженство. И он способен удерживать ясный свет в сновидениях, раскрыть самые тонкие слои неконцептуального сознавания. Вот это, когда это достигнуто, считается, йогин стал бессмертным как сознание. Достиг личного освобождения. Однако ситхи говорят, что существует дальше путь, когда вы полностью работаете с элементами и растворяете элементы до тех пор, пока они не будут открыты как 5 видов пространства. Тогда что происходит? Йогин концентрируется на чакрах и продолжает подъем и опускание энергии. Когда он концентрируется на чакрах и переживает разные виды блаженства, он учится работать с единством блаженства и пустоты. Свое пустотное осознавание он соединяет с чакрами и с блаженством в чакрах. Тогда он переживает очень глубокие состояния внедвойственности, которые трудно достигаемы. На этой стадии у него открываются в теле 5 видов пространства. То есть его 5 элементов, порождающие 5 нечистых карм, открываются как 5 световых пространств. В Гаракша-Падхате Махасидха Гаракша говорил так: «На что надеется йогин, который не знает 5 пространств в своем теле?» 5 пространств – это пространство желтого света, элемент земли, полностью очищенный. Пространство белого света – элемент воды, который полностью очищен и стал мудростью. Пространство красного цвета – элемент огня. Пространство зеленого цвета – элемент ветра. И пространство синего цвета – элемент пространства. Таким образом, йогин становится многомерным существом. Когда его элементы очищаются, возникает 5 чистых видений или 5 чистых стран, в которых он может создавать свои иллюзорные тела. Но, возможно, это сложновато. В общем, можно сказать так: на этой стадии йогин, кроме бессмертного сознания, получает иллюзорное тело. Оно бессмертное, состоит из тонкой праны и насыщено ясным светом. Что происходит далее, когда йогин еще более работает с трансмутацией элементов? Происходит достижение бессмертного физического тела. То есть это тело может жить неограниченно долго, в зависимости от намерения ситха. Наконец, на последней стадии происходит трансмутация физического тела в световое тело энергии, так называемое радужное тело. это последний уровень, который называется Саруба Мукти или Саруба Самадхи. Тот йогин, который достиг Саруба Мукти, не умирает, как обычный человек, а его тело в момент смерти просто растворяется, сжигаясь внутренним огнем, так что ничего не остается, кроме самых грубых частей тела. Когда происходит такое достижение, говорят, йогин реализовал великий перенос, кая-вьюха, и стал маха-ситхом, стал полностью святым, совершенным, освобожденным. Реализации тел перед этим высшим достижением называются так: тело мудрости, иллюзорное тело блаженства и чистое физическое тело, чистое бессмертное физическое тело, три тела: джняна-дехам, пранава-дехам и шудха-дехам. На этом процесс шакти-янтры заканчивается. В общем, я намеренно обрушил на вас шквал информации с тем, чтобы просто вы почувствовали глубину практики традиции ситхов, непостижимое величие духовного пути и трансформации. От того, насколько вы усердно практикуете и какие вы результаты достигнете, это зависит от вас, вашего сотрудничества с учением, учителем и сангой, и от вашего намерения пройти этот путь до конца. Шакти-янтра не является чем-то самим по себе, отдельным, что мы практикуем отдельно от осознавания. Шакти-янтра – это одна из пяти янтр. На самом деле все пять разделов учения, они дополняют друг друга и пересекаются. Допустим, осознавание связано с энергией. Когда мы практикуем энергетические практики, мы обязательно воссоединяем их, интегрируем с созерцанием. Йога-нидра и йога снов и сновидений тоже связаны с осознаванием и кундалини-йогой. Когда у нас появляется непрерывное сознание, мы работаем с тем, чтобы осознавать сон во сне со сновидениями без сновидений. Нада-йога и джоти-йога, как высшие практики, вступают для того, чтобы ускорить процесс освобождения ума. Поэтому пять разделов учения – это просто некая условность, которая не является чем-то отдельными. Они составляют полную картину единой практики. Разумеется, практика очень глубока, она гораздо глубже, чем мы предполагаем. Чтобы ей владеть, нам надо стать подлинными мастерами. Ну, так же, как... Не так же, а гораздо больше, чем мастера боевых искусств, к примеру, которые демонстрируют свои приемы. Нам надо стать по-настоящему подлинными мастерами. Для этого очень много тренироваться под руководством компетентного учителя. Если мы становимся такими мастерами, то те истины, которые провозглашены в Упанишадах, недвойственных тантрических текстах, становятся нашей жизнью. Так лекция закончена. Если есть вопросы, я попытаюсь ответить. На этом закончим.